16:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Лесные пожары в России, новости из регионов, данные о жертвах, прогнозы погоды. Защитники Химкинского леса провели очередную акцию протеста. Министр обороны США планирует серьезные сокращения в своем ведомстве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в России на сегодняшний день зафиксировано около 550 природных пожаров. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, наиболее сложная обстановка сложилась в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Мордовии и в Подмосковье, а в городах Снежинский и Сарове сейчас принимаются экстренные меры, чтобы потушить пожары вблизи федеральных ядерных центров. За ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Михаил Соленков.
В МЧС России сообщают, что ситуация с природными пожарами на территории страны стабилизируется. В наиболее пострадавших регионах пожары удалось локализовать, еще в нескольких они потушены полностью, говорит представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Степанов.
На территории Российской Федерации продолжает складываться положительная динамика по ликвидации природных пожаров. В целом уменьшены площади и количество очагов. Добавилось целый ряд субъектов, где пожары были ликвидированы полностью. Это в первую очередь Ярославская область, Тульская область, Удмуртия и Пензенская область. В течение суток проводилась перегруппировка сил и средств. Все планы на сутки выполнены. Те субъекты, где необходимо было увеличение группировки, она была увеличена. Сегодня будет продолжен контроль за пожарообстановкой на территории Нижегородской, Рязанской, Московской области. Хотя я должен отметить, что за прошедшие сутки на территории Московской области площадь торфяных пожаров уменьшилась более чем на 30 гектар.
В МЧС также заявили, что угрозы потенциально опасным объектам из-за пожаров на территории страны нет. В оперативном штабе по ликвидации пожаров в Сарове Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр, сообщили о гибели двух человек. На особом контроле ситуация в Зубово-Полянском районе Мордовии, в котором расположены колонии Дубра-Влага, Мордовского управления исполнения наказаний. Из Саранска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Две недели назад в Зубово-Полянском районе огнем были уничтожены три населенных пункта. Сейчас угроза нависла над колониями управления исполнения наказаний. Пожары подбираются к исправительным учреждениям, большинство из которых находится в лесах. Уже несколько дней огонь пылает в непосредственной близости от колонии Дубровлага. Пожарами окружены поселки Леплей, Ударный, Сосновка, Парца. Во всех этих населенных пунктах или вблизи них расположены исправительные учреждения. Начальник Мордовского управления исполнения наказаний Виктор Мальков не скрывает, что его ведомством всерьез рассматривается вопрос об эвакуации заключенных.
Все готово для того, чтобы эвакуировать четыре колонии. Все документация, все, что необходимо для этого, спецавтомашины.
По словам генерала Малькова, полностью колонии могут быть эвакуированы за 5 часов. Для этого уже готов спецтранспорт. Ближе всего огонь подобрался к колониям номер 7 и номер 12. Здесь содержится в общей сложности более 1100 заключенных. На тушение пожаров задействовано около 700 человек, много милиционеров, работу которых постоянно контролирует министр внутренних дел Николай Ларьков.
Активно помогает и местное население, в первую очередь они снабжают водой личный состав, который работает в лесах. Ну и принимает также участие, производит разведку с нашим личным составом местности.
Участвует в тушении пожаров на территории Мордовского Дубровлага даже осужденные из колонии поселения номер 8, а также бойцы спецназа УФСИН.
На данный момент мы глубоко в лес не вклиниваемся в целях личной безопасности.
Тем не менее, жертв избежать не удалось. В один день здесь при тушении пожаров погибли 2 человека. Военнослужащий внутренних войск, 22-летний младший сержант Василий Тизетев, он был призван на службу из Ульяновска, и 27-летний помощник оперативного дежурного исправительной колонии номер 7, лейтенант внутренней службы Василий Вешкин. Для тушения пожаров на территории вблизи колонии привлекается не только личный состав исправительных учреждений, милиции, пожарные, сотрудники МЧС и местные жители. Заливают водой леса 2 самолета Ил-76, вертолета Ми-26 и Ми-8. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Республика Мордовия.
В городе Озерске, Челябинск, Ленинградской области, где расположено крупнейшее в стране предприятие по переработке ядерных отходов, введен режим чрезвычайной ситуации. Власти задействовали максимум средств, чтобы не допустить распространения пожара и в районе соседнего Снежинска. Здесь находится Российский федеральный ядерный центр. Из Челябинской области репортаж корреспондента «Радио Свобода» Александра Валиева.
Постановлением главы администрации на территории Озерского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации в лесах и парковых зонах в связи со сложной пожароопасной обстановкой. В соответствии с этим запрещается вход и въезд в лесные массивы и разведение там костров вплоть до особого распоряжения. Руководителям предприятий и организаций предписывается принять безотлагательные меры по проведению закрепленных территорий в пожаробезопасное состояние. В Озерске находится ПО «Маяк», где перерабатывают отработанное ядерное топливо, а в 100 километрах расположен еще один ядерный центр – город Снежинск. В его окрестностях-то и начались лесные пожары еще 6 августа. На тушение огня были брошены все возможные силы МЧС. Площадь в 10 гектаров тушили 383 человека, 32 единицы техники. Впервые в этом сезоне была привлечена авиация – 2 вертолета, оснащенные современной системой пожаротушения. Однако ситуация осложнялась природными факторами. Горела заболоченная местность, куда не могли пробраться пожарные машины. Юрий Буренко, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Челябинской области.
Приходилось прокладывать колонные пути для техники, сваливать деревья, укреплять грунт, передислоцировать технику на более близкие позиции.
Сейчас, как уверяют официальные лица, жителям Снежинска ничего не угрожает. Между тем, вторую неделю под Челябинском горит национальный парк Таганай. Близлежащие населенные пункты затянуты дымом. Пожар на площади около 20 гектаров пытаются локализовать. На помощь профессионалам придут добровольные пожарные отряды. Опасности для жилых кварталов и дачных поселков пожар пока не представляет. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Из Нижегородской области, где за неделю полностью сгорели несколько деревень, сообщают, что 95% очагов пожаров локализованы. В одном из наиболее пострадавших районов, в Иксунском, сейчас находится наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко.
Действительно, можно сказать, что большинство очагов локализованы, но локализованы это не значит потушены. Пожарные совсем не справляются. По-прежнему задействованы добровольцы, только Выкшинский металлургический завод отправил 400 работников на тушение пожара. Это опасная работа. Один из рабочих получил ожог второй степени, потому что провалился в горящий торфяник. И есть и другие травмы. Сейчас такая сильная мобилизация всего населения, чтобы ситуация не ухудшилась, потому что поднялся небольшой ветер и появились новые сообщения о возгораниях. Также стало известно о гибели одного из военных, задействованного на тушении пожара.
Рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» в Нижегородской области Анастасия Кириленко. В МЧС сообщают, что в Подмосковье снижается общее количество пожаров, уменьшается их площадь. В течение суток пожарные спасли от огня 5 населенных пунктов. В центре Москвы во вторник меньше дыма. Экономисты оценивают потери государства от природных пожаров примерно в 450 миллиардов рублей. А экологи подчеркивают, если правительство не восстановит систему государственной лесной охраны, ликвидированную во время реформы 2005-2006 годов, ситуация с пожарами будет оставаться на том же уровне, что и сейчас. Займутся борьбой с природными пожарами вскоре и депутаты Государственной Думы. В осеннюю сессию парламентарии обсудят законодательные меры по повышению пожарной безопасности. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Аномальная жара в центре России сохранится в ближайшие дни, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие сейчас выше 170 тысяч гектаров. Москва во вторник вновь оказалась сильно задымлена в результате лесных и травяных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических общественных организаций проводили сегодня у дома правительства. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем 1000 пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших, по официальным данным, достигло 700. Министр обороны Израиля Эхуд Барак дает свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Тогда в столкновении с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы». 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на наших волнах. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в «Международной печати». Я приветствую в студии своего коллегу Кирилла Кобрина. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего начнете?
Ну, такая очень интересная публикация. Это в не газете, а в еженедельнике. Это «Нью-Йоркер», американский еженедельник знаменитый. И не менее известный американский журналист Джон Ли Андерсон публикует здесь очень большой текст под названием «После подавления». Имеется в виду подавление протестов в Иране год назад. Андерсону удалось сделать то, что мало кто сегодня может. Он взял интервью у иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Публикация в Нью-Йорке очень, извините, в «Нью-Йоркере» очень большая, даже пересказывать ее довольно долго. Начинает автор со своих воспоминаний о разговорах с представителями так называемого «зеленого движения». Оппозиционеров, которые в 2009 году вывели на улицы Тегерана и других городов страны десятки тысяч людей. Затем Андерсон описывает нынешнюю пресс-конференцию иранского президента. Он замечает, что был единственным западным журналистом, который там присутствовал. Вопросы, которые задавали президенту, касались ядерной программы, конфронтации с Западом, а также стиля одежды и причесок, которые положено носить в Исламской Республике. В последнем вопросе Махмуд Ахмадинеджад неожиданно проявил себя либералом, отказавшись поддерживать требования консервативного духовенства на корню запретить все, что выбивается из представления об идеальном мусульманине или мусульманке, ну, с точки зрения, конечно же, охранителей. Андерсон пишет, что в Тегеране можно встретить девушек с модными на Западе прическами, даже с огромными такими, знаете ли, начесами, которые известны были в бывшем СССР под не очень благозвучным названием «Вшивый домик». И это, значит, такая прическа под поп-певицу Эйми Уайнхаус. После этого автор «Нью-Йоркера» переходит к, собственно, интервью. Андерсон пишет, цитирую, «Ахмадинеджад настаивает, что в Иране существует полная свобода, и каждый говорит, что хочет. Смотри, ты вот сейчас со мной беседуешь безо всякой опаски. Ни у одного американского президента не хватит смелости поговорить с иранским журналистом, свободно отвечать на его вопросы. Что это, свобода или диктатура?» Конец цитаты. Ну и дальше все в том же самом риторическом духе, который известен нам по целой череде диктаторов от Сталина до Мао. Все эти их беседы с западными журналистами примерно на той же самой ноте и проходили. А вот еще одна очень знакомая, но уже по другим временам нота, цитируем. Когда я спросил, смогу ли я проинтервьюировать лидеров оппозиции, Ахмадинеджад ответил, ну, разве я должен давать разрешение на интервью? Каждый свободен. Конечно, юридически на некоторых людей наложены ограничения, но это дело судей, это не имеет отношения к правительству. Здесь у нас полная свобода. У всех оппозиционеров есть веб-сайты, телеканалы, газеты, они там говорят обо мне все, что им заблагорассудится. Никто им не препятствует. Конец цитаты. Ну, вы тоже, конечно, узнаете эту аргументацию. Это уже не Сталин и Мао, нынешние российские руководители, которые все время ссылаются, когда им нужно, на систему разделения властей, что правительство не отвечает за действия судов и так далее. Но Андерсон дальше в своей статье опровергает все, что говорит Ахмадинеджад. Он говорит, что веб-сайты блокируются, телеканалы тоже закрываются, газеты закрываются, оппозиционные, так что со свободой не очень хорошо, по крайней мере, мягко говоря, в Иране.
И у вас осталось время, чтобы представить еще какие-то темы, прошу вас.
Другая тема, связанная, отчасти связанная с Ираном, по крайней мере, регион тот же самый, это, конечно же, Афганистан. Сегодня появились сообщения об отчете ООН по поводу потерь мирного населения в этой стране. И вот британская газета «Телеграф», статья корреспондента в Кабуле Бена Фармера. Компания, так называется статья, компания, предпринятая талибами, привела к росту потерь среди мирного населения. И вот там, значит, как раз ссылка на этот отчет ООН, согласно которому за первые полгода 2010 года погибло больше всего мирных жителей в сравнении с аналогичным периодом в предшествующие 9 лет. Также выросло число убитых сотрудников госаппарата Карзая с 4 в неделю в первой половине 2009 года до 18 в неделю вот уже в этом году. И вот Бен Фармер пишет, цитирую, «Чем больше повстанцы используют самодельные бомбы, тем больше убитых и искалеченных женщин и детей». Стаффан де Мистура, посол ООН в Афганистане, говорит, «Мы очень обеспокоены будущим. Гуманитарная цена войны слишком велика. Афганские дети и женщины все больше несут на себе бремя войны. Их все чаще и чаще убивают и ранят прямо там, где они живут». Согласно отчету ООН, пишет Бен Фармер, за последние полгода документально подтверждено убийство 1271 человека, ранены 1997. Талибы признаны виновными в 3/4 этих жертв, остальные приходятся на войска НАТО и правительственные войска Хамида Карзая. Напомню, британский телеграф, статья корреспондента в Кабуле этого издания Бена Фармера.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Строительство скоростной трассы Москва-Петербург, которая частично должна пройти по Химкинскому лесу, начнется в октябре этого года. Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Анатолий Чебунин. Сейчас в Химкинском лесу работы по вырубке леса приостановлены. Связано это с аномально жаркой погодой, но экологи и защитники леса не ослабляют свои протесты. Сегодня они снова собирались на акцию Дома правительства в Москве и призывали власти остановить вырубку деревьев в Химкинском лесу, рассказывает Максим Ярошевский.
Участники пресс-конференции в агентстве РИА Новости специально для журналистов подготовили красочные буклеты. В них несколько фотографий. На одних аккуратно вырубленные просеки, на других многочисленные свалки в лесу, в основном строительного мусора. Это наглядно показывает, что в Химкинском лесу хватает своих проблемных зон, а администрация Химок не следит за чистотой в этом районе, сделал вывод руководитель дорожного агентства Министерства транспорта России Анатолий Чебунин.
Хочу вам сказать о том, что рассказы о том, что это такая вот девственная нетронутая дубра, и там все хорошо и здорово было до того, как пришли дорожники. Это не совсем соответствует действительности. Там достаточно проблемных мест. К сожалению, экологи до сих пор на эти места, пока не пришло дорожное строительство, внимания не обращали.
В министерстве подсчитали, что за один час в Химках в воздух попадает до 2,5 тонн вредных веществ. Новая трасса разгрузит Ленинградское шоссе, выбросы сократятся в 5 раз. Тем более, что, по словам Анатолия Чебунина, трасса, по сути, уже проложена.
На сегодняшний день у нас проводятся работы по подготовке территории. Они заключаются в подготовке территории по вырубке леса и по переносу коммуникаций. На сегодняшний день Химкинский лес полностью пройден просекой. Ширина этой просеки колеблется от 40 до 60 метров на первом этапе и в дальнейшем будет уширяться до проектных величин, то есть от 80 до 100 метров шириной.
Срок подготовительных работ незначительно, но увеличится. И виной тому не защитники Химкинского леса, а аномальная жара. В агентстве предполагают, что северо-западная концессионная компания, консорциум, сформированный европейскими компаниями Винчи и Еуровия, начнет строительство трассы на участке с 15 по 58 километр уже в октябре этого года. Пока об этом говорили на пресс-конференции, защитники Химкинского леса митинговали напротив Белого дома, куда они пришли с петицией членам правительства и лично Владимиру Путину. Экологи призывают прекратить вырубки и рассмотреть другой вариант строительства трассы. Обращать внимание на заявление чиновников о свалках в Химкинском лесу неуместно, уверена лидер защитников леса Евгения Чирикова.
На самом деле то, что в лесу есть свалки, это ложь. А свалка есть огромная на левом берегу, мы тоже бьем тревогу на эту тему. Но мы считаем, что настоящая проблема экологическая, она будет, когда плюс к свалкам еще и уничтожит лес. Под видом строительства трассы, потому что трассу можно спокойно пустить в обход леса. А проблема свалок, да, она важная, прекрасно, что их показали, но так их надо убирать. Это очень странная логика. Ах, у вас свалки в лесу, так давайте мы все уничтожим. Но извините, вы же не взрываете свою квартиру, если она грязная.
Долго просидеть у дома правительства экологам не разрешили. Милиция и охрана дали понять, что в случае, если у Горбатого моста будут разбиты палатки, защитники намеревались встать экологическим лагерем у правительства, все участники этой акции будут задержаны. В итоге было принято решение перебраться к месту проведения пресс-конференции руководителя Росавтодора. Несанкционированный митинг, а точнее общение с журналистами, прошел у здания агентства РИА Новости. Правда, встретиться лично с представителями Министерства транспорта не получилось. Они за несколько минут до приезда защитников леса покинули здание, говорит Евгения Чирикова.
День. Мы очень надеемся на то, что наши первые лица государства проявят политическую мудрость. Они не будут давить на своих собственных избирателей, не будут давить на свой народ. И все-таки изменят маршрут прохождения трассы таким образом, чтобы не уничтожать лесозащитный пояс Москвы, когда каждый глоток воздуха нам сейчас дается так тяжело. И каждый человек понимает, что вот в такой ситуации вырубать лес – это рубить сук, на котором сидишь. В прямом смысле этого слова. Это преступление перед будущими поколениями. И на самом деле, вот сейчас мы еще можем изменить эту ситуацию. Надо просто проявить политическую мудрость и волю.
16 августа на Чистопрудном бульваре защитники Химкинского леса намерены провести очередной митинг против вырубки леса. Разрешение от московских властей пока не поступило. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 27 минут. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс объявил, что намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах в целях экономии и более эффективного использования средств, выделяемого на оборону США, рассказывает Юрий Жигалкин.
Положить конец неподконтрольному росту армейского бюрократического аппарата, прекратить создание генеральских и адмиральских штабных должностей и даже избавиться от одного из главных управлений – командования объединенными силами, предложил в понедельник министр обороны США Роберт Гейтс. Его цель – замедлить резкий рост оборонных расходов, которые выросли после атак 11 сентября почти в два раза, и бросить освободившиеся средства на цели, связанные с повышением боеспособности вооруженных сил. Нынешний бюджет Пентагона оценивается в 530 миллиардов долларов, без учета финансирования иракской и афганской кампаний. Министр обороны предупреждает, что если его ведомство не умерит аппетит сейчас, в трудные экономические времена, то в недалеком будущем этого от Пентагона потребуют законодатели, и тогда процедура затягивания пояса будет куда более болезненной. Министр потребовал от управления Пентагона в ближайшие 5 лет сэкономить 100 миллиардов долларов, что вынудило главу Пентагона выступить с такими радикальными идеями. Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Министерства обороны, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Военные расходы в Соединенных Штатах пока не представляют большой проблемы. Они составляют около 4,5% валового национального продукта. Реальную угрозу, как и во всех развитых западных странах, представляют неостановимо растущие расходы на медицину, социальные услуги, пенсии. Эти расходы уже превосходят суммы, потраченные на оборону. К примеру, отслужившие 20 лет в армии военнослужащие имеют право уйти в отставку с хорошей пенсией, а им может быть всего 40 лет. И когда после терактов 11 сентября Конгресс резко повысил финансирование вооруженных сил, за этим последовало и создание новых управлений, комиссий и высокооплачиваемых должностей. Сейчас министр обороны пытается сделать то, что делают частные компании – срезать бюрократическую прослойку, которая замедляет работу оборонного механизма, сократить бюрократов, штабных работников, с тем, чтобы у нас было достаточно людей на боевых должностях. Вкупе с сокращением командования объединенными силами, министр обороны отдал приказ о замораживании штатов министерства и штабов на нынешнем уровне. Он хочет сократить по крайней мере 50 высших штабных должностей. Эксперты предупреждают, что министр поставил перед собой исключительно трудную задачу.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» сейчас информационная программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Московское время 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
Аномальная жара в центре России в ближайшее время сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие на сегодня свыше 170 тысяч гектаров. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка в Нижегородской и Рязанской областях, Мордовии и в Подмосковье. Москва сегодня вновь оказалась сильно задымлена. В результате лесных и торфяных пожаров в Подмосковье в воздухе чувствуется устойчивый запах гари. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических общественных организаций проводили у дома правительства. Участники акции попытались развернуть палаточный лагерь и начать бессрочную сидячую забастовку. Однако милиция блокировала их и вынудила покинуть лужайку у Горбатого моста. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем тысячи пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших, по официальным данным, достигает уже 700. Три деревни в отдаленном районе провинции Ганьсу уничтожены практически полностью. Министр обороны Израиля Эхуд Барак сегодня дал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Тогда в столкновениях с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Около 250 тысяч жителей покинули сегодня город Музаффаргарх в центральной части Пакистана, которому угрожает затопление. Как сообщает гуманитарная организация ООН, за последние две недели в Пакистане от сильнейших наводнений пострадали около 14 миллионов человек. Число погибших, по официальным данным, превышает 1500. В Афганистане число мирных жителей, погибших или пострадавших в результате взрывов и нападений, за первое полугодие этого года выросло на 31% по сравнению с тем же периодом 2009 года. Ливанская группировка «Хизбаллах» обвинила Израиль в причастности к убийству премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. Министр обороны США Роберт Гейтс объявил, что намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наши эксклюзивные материалы можно найти на сайте www.svobodanews.ru. Это сайт «Радио Свобода». А в прямом эфире сейчас редактор сайта Юрий Васильев, который традиционно в этой части нашей программы представляет наиболее интересное сегодня на сайте. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Сегодня в рубрике «Дежурный по свободе» ваши вопросы, вопрос читателей сайта «Радио Свобода» ожидает обозреватель нашего радио Елена Фанайлова. Тема, которую она избрала, — смог и как с ним бороться. Если бы, что называется, директором была я, пишет Елена, я бы эвакуировала из Москвы детские и социальные учреждения, в больницах перенесла бы плановые операции, срочно ставила бы кондиционеры в палатах интенсивной терапии, остановила бы работу предприятий или перевела их на гибкий режим работы, отправила бы отпуска сотрудников. А что сделали бы вы? И вот сейчас как раз идет, как и целый день, идет дискуссия на тему того, как бороться со смогом. Дежурный по свободе Елена Фанайлова ждет ваших вопросов. Также сегодня опубликована шестая часть большого репортажа Вадима Дубнова и Юрия Тимофеева под названием «Кавказ особого назначения». Спецпроект «Радио Свобода» состоит из 7 частей. От Дагестана до Ессентуков проделали вот такой путь обозреватели «Радио Свобода». Сегодня глава Карачаева-Черкесия. Почему в межнациональном конфликте победа неотличима от поражения? Карачаева-Черкесия, и все без обиняков, пишет Вадим Дубнов. Все по-честному, в том смысле, что никто ничего не скрывает. И даже межнациональный конфликт разыгрывается с какой-то пародийной нарочитостью, будто просто из приличий. Надо, значит, надо. А вот почему надо, значит, надо, и что из этого истекает, в сегодняшней части спецпроекта «Кавказ особого назначения», сайт «Радио Свобода», Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире нашей программы был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. В Москве 16 часов 34 минуты. Сегодня исполнилось 70 лет известному российскому актеру и режиссеру Вениамину Смехову, рассказывает Кристина Горелик.
Актер театра и кино, режиссер, драматург, публицист, народный артист. У массового зрителя Вениамин Смехов всегда ассоциируется с благородным Атосом из фильма «Три мушкетера». Театралы называют Смехова лучшим Воландом всех времен и народов. А интеллигенция, те, кто в советское время уезжал в вынужденную миграцию, увозили с собой в числе самых дорогих сердцу пластинок фильм-спектакль «Али-Баба и 40 разбойников», автором сценария которого был Вениамин Смехов. Сам автор называл «Али-Бабу» итогом разгильдяйства китайских капустников. В родном театре на Таганке Вениамин Смехов сыграл более 30 ролей, был соавтором нескольких спектаклей Юрия Любимова, о котором отзывался как о замечательном режиссере, заново придумавшем театр. В 90-е годы Вениамин Смехов ставит драматические оперные спектакли в Чехии, Израиле, Франции, Австралии, выступает с концертами. Он поставил оперы в Германии, а последние несколько лет много времени проводил в Америке, где преподавал в Смит-колледже под Бостоном. К успешным режиссерским постановкам Вениамина Смехова на российской сцене можно отнести спектакль «Самоубийца», премьера которого состоялась на сцене Российского академического молодежного театра весной 2006 года. До сих пор этот спектакль пользуется у зрителей популярностью. 70-летием Вениамина Смехова поздравляет художественный руководитель РАМТА, режиссер и народный артист РСФСР Алексей Бородин.
Я очень рад поздравить Вениамина Борисовича Смехова, замечательного актера, режиссера, писателя, замечательнейшего человека. Мне кажется, что это очень талантливая личность. Мне кажется, что еще со времен своего актерского «Звездного часа» в этом замечательном театре на Таганке, который тогда для нас, для всех был очень важным в жизни событием, и все роли Вениамина Смехова тогда, конечно, звучали потрясающе. Потом всенародное признание он получил за фильм «Мушкетеры», где он, так сказать, всенародный Атос, и в этом он был прекрасен и благороден. И после всех драматических событий, которые произошли с этим театром на Таганке, он, мне кажется, вышел опять очень верно, потому что он в итоге оказался сам собой, один, понимаете ли. Вот он сейчас занимается писательством, занимается режиссурой, ездит по миру, ставит спектакли. Я очень рад, что он в театре, в котором я руковожу, Российский академический молодежный театр, на Театральной площади, он поставил своего любимейшего Эрдмана, «Самоубийцу», спектакль идет с очень большим успехом, его обожают артисты. Он потрясающий вообще в этом смысле, очень образованный, очень такой чувствующий литературу большую. И я очень надеюсь на то, что наше содружество с ним продолжится, творческое, я имею в виду. И он будет ставить у нас следующий спектакль, мы уже договорились, что это будет «Ярмарка тщеславия» Токерея. И то, что наша дружба с ним будет продолжаться, в этом я абсолютно уверен. Я желаю ему, его прекрасной Гале, его потрясающей жене всего-всего-всего самого замечательного.
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин поздравлял Вениамина Смехова 70-летием. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 38 минут. В эфире программа «Время свободы». В России началось общественное обсуждение законопроекта, предусматривающего реформу органов внутренних дел, и дискуссия, как ожидается, продлится до середины сентября. Одно из наиболее обсуждаемых новшеств – предложение президента Дмитрия Медведева переименовать милицию в полицию. Этой теме сегодня посвящена рубрика «Политика онлайн». Выпуск подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Согласно опросу, который по заказу интернет-издания Slon.ru провел исследовательский центр портала Superjob.ru, лишь 22% россиян поддерживают переименование милиции в полицию, а 56% против. Как отмечается в статье под названием «Бестолковая полиция. Вера граждан в реформу МВД», которую затеял президент, похоже, довольно невелика.
Например, согласно опросу, проведенному в феврале-марте 2010 года Левада-центром, 66% россиян посчитали, что преобразования не приведут к каким бы то ни было серьезным последствиям. И только 26% респондентов сочли февральскую критику милиции со стороны Медведева началом кардинальной реформы МВД. При таком недоверии даже радикальные пиар-ходы вроде переименования органов внутренних дел в полицию мало что дадут.
пишет «Слон.ру». В интернет-издании «Ежедневный журнал» опубликована статья журналиста Александра Гольца под заголовком «Закон об обязательной любви к хорькам». Журналист отмечает, что он не иронизирует над предложением переименовать милицию в полицию.
Дело здесь, конечно, не только в том, что слово «милиция» отсылает к добровольным рабоче-крестьянским дружинам в ситуации, когда работники правопорядка давно работают за жалование, не рискну назвать их работу профессиональной. Отказываясь от слова «милиция», государство на самом деле должно было бы навсегда поставить крест на другом слове, точнее аббревиатуре НКВД. Россия должна была бы навсегда отказаться от системы правоохранительных органов, главной задачей которых было обеспечение существования правящего режима, но вовсе не защита граждан.
Однако президент ограничился лишь объявлением о намерении переименовать органы, отмечает Гольц. По его мнению, граждан призывают обсуждать, какой именно длины должна быть резиновая дубинка.
Полиция остается полностью централизованной структурой, управляемой из центра. Эта структура в целом и каждый полицейский в отдельности полностью зависит от начальников и совсем не зависит от граждан. Граждане для них как были терпилами или хорьками, как для питерского прапора, так и останутся. Естественная идея о том, что правоохранительные органы следует разделить на федеральные, которые будут заниматься раскрытием сложных и особо опасных преступлений, и местные, которые обеспечивают правопорядок на территории страны и подотчетны населению, оказалось совершенно неприемлемо для МВД и Кремля.
Как отмечает журналист, единственное средство прекратить войну правоохранительных органов против собственных граждан – вернуться к выборам.
Можно выбирать губернаторов, которые назначали бы начальников местной полиции и несли бы ответственность за все действия правоохранителей. Еще лучше в дополнение к выборам администраторов всех уровней выбирать и местных начальников полиции. Только так можно победить НКВД, уши которого лезут из нового законопроекта.
Пишет Александр Гольц в ежедневном журнале. В интернет-издании «Грани.ру» социолог Элла Паниях пишет в своем блоге, что МВД не может само себя реформировать, потому что то, что мы хотим реформировать, это основа их деятельности. В интервью «Радио Свобода» Элла Паниях сказала:
как социологи в таких случаях говорят, необходимо разрушить неформальные институты, на которых сейчас держится работа МВД. Потому что все те главные претензии, которые что у общества, что правозащитники, что гражданские власти имеют к милиции, это не эксцессы, вот это очень важно. Это их рутины. Это те институты, на которых, собственно, и держится их деятельность.
А что нужно предпринять?
Ну, в идеале, конечно, разогнать и набрать новых. Но боюсь, что миллион профессиональных применителей насилия, молодых, необразованных, совершенно оборзевших, выпустить на улицу сейчас, мы получим такой всплеск преступности, что никакая хорошая полиция с ним не справится. Поэтому нужно, что называется, их максимально перетасовать, уничтожить старую организационную структуру, формальную, сделать новую, сделать так, чтобы вот люди, которые работали рядом, больше рядом не работали, чтобы фактически все работали с незнакомыми. И тогда можно надеяться, что какие-то управляющие воздействия повлияют на то, какие институты они выстроят заново. Но пока они находятся вот в этой старой структуре и взаимно друг друга поддерживают в том, чтобы вести себя так, как удобно им, как корпорации, ни на что подобное надеяться нельзя.
Это была социолог Элла Паниях. И в заключение темы. В блоге на сайте русской версии модного журнала «Эль» помещена заметка «Доклад по форме». Журналист Евгений Тихонов пишет:
если уж милицию планируют превратить в полицию, то необходимо изменить не только внутренние, но и внешние атрибуты этой структуры, в том числе и рабоче-крестьянский дух униформы, напоминающий о советском прошлом. Одежду будущих полицейских надо менять на что-то более красивое, если хотите, даже сексуальное. Помню, как однажды видел в Нью-Йорке полицейского мотоциклиста. На нем были безупречный мундир и брюки, заправленные в начищенные до ослепительного блеска сапоги. На голове красовался белоснежный шлем, а глаза прикрывали, конечно же, зеркальные очки-авиаторы. Тут же мне представилась наша родная милиция в мешковатых безразмерных одежах некрасивого серо-синюшного оттенка. Причем девушки-милиционеры в России, как и мужчины, выглядят чудовищно немодно и несексуально. Короткие юбки женского офицерского состава на первый взгляд должны говорить об обратном, но вкупе с плохо скроенными жакетами и некрасивыми голубыми блузами-сорочками они не только не спасают ситуацию, но лишь усугубляют ее. Милиции срочно требуется хороший дизайнер и, что даже, наверное, еще более важно, хороший портной,
отмечает журналист Евгений Тихонович в блоге на сайте русской версии модного журнала «Эль». Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в центре России в ближайшее время сохранится, сообщил глава гидрометцентра. Москва сегодня вновь оказалась сильно задымлена в результате лесных и торфяных пожаров. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций проводили у дома правительства. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем 1000 пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших уже достигает 700. Министр обороны Израиля Эхуд Барак дал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Около 250 тысяч жителей покинули сегодня город Музаффаргарх. В центральной части Пакистана этому городу угрожает затопление. В Афганистане число мирных жителей, погибших или пострадавших в результате взрывов и нападений за первое полугодие этого года выросло на 31% по сравнению с тем же периодом 2009 года. Ливанская группировка «Хизбаллах» обвинила Израиль в причастности к убийству премьер-министра Ливана в 2005 году.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Цены разогрелись до крайности. Кто наживается на московской жаре?
Комментарии экспертов.
Плата на электроэнергию выросла в полтора раза. Каковы причины?
Право автора.
О современных фарисеях. Журналист Виталий Камышев. О губернаторе Псковской области.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Государственная компания «Роснефть» заплатила почти 13 миллиардов рублей по иску бывших топ-менеджеров корпорации «ЮКОС» и выполнила тем самым решение суда Амстердама. Однако судебные имущественные споры, связанные с делом обанкроченной крупнейшей нефтяной российской компании, на этом далеко не закончены. Тему продолжит в нашей экономической панораме обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Компания «ЮКОС Кэпитал», подконтрольная бывшим менеджером российского «ЮКОСа», добилась первого относительно серьезного успеха в судебных тяжбах с нынешними владельцами своего имущества, распроданного после банкротства. Государственная «Роснефть», ставшая собственником наиболее ценных активов ликвидированной нефтяной компании, исполнила решение апелляционного суда Амстердама и перечислила «ЮКОС Кэпитал» почти 13 миллиардов рублей. Кредит на эту сумму в 2004 году структурное подразделение «ЮКОСа» предоставило компании «Югандснефтегаз», однако ее новый владелец возвращать деньги не торопился, после чего «ЮКОС Кэпитал» и начал судебное разбирательство. Свой вердикт суд Амстердама вынес в апреле. Попытка же «Роснефти» опротестовать его в Верховном суде Нидерландов успехом не увенчалась, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я знаю, что акционеры «ЮКОСа» подавали в суд в самых разных европейских странах и в США, и на какое-то время даже были наложены аресты на банковские счета «Роснефти». Потом эти аресты, в частности, в Великобритании были сняты, однако дела не закрыты. И дела эти будут продолжаться, поскольку акционеры «ЮКОСа» чувствуют себя, естественно, обиженными той процедурой, которая применялась при расчленении компании и при передаче ее активов «Роснефти».
Для компании «Роснефть», ныне крупнейшей в России по объемам добычи, потеря 13 миллиардов рублей, по оценке экспертов, вряд ли станет ощутимой. По крайней мере, на ее финансовых и производственных показателях, как считает старший аналитик инвестиционной компании «Цюрих Капитал Менеджмент» Виктор Марков, она практически не отразится.
В 2009 году прибыль «Роснефти» была где-то около 6,5 миллиардов долларов. В этом году ожидается еще больше. А штраф, который она выплатит, 13 миллиардов рублей, это где-то 430 миллионов долларов. То есть это чуть меньше 10% от прошлого года. И если в сегодняшнем году будет около 8 миллиардов, то это еще меньше 10%. То есть цифра такая не очень большая для компании. Поэтому существенное влияние на ее показатели ни на финансы, ни на производство она не окажет.
Формально у «Роснефти» и сейчас остаются юридические возможности добиваться отмены принятого в Амстердаме судебного решения. В частности, на прошлой неделе, как сообщает газета «Коммерсант», она уже пробовала заблокировать выплату, инициировав судебное разбирательство со структурами «ЮКОС Кэпитал» на британских Виргинских островах. Эта попытка результата не принесла, но «Роснефть» свои интересы намерена отстаивать и дальше. Почему же тогда она согласилась перевести деньги в адрес «ЮКОС Кэпитал»? Виктор Марков продолжает.
последнее время, до сегодняшнего дня, Роснефть работала в основном в России, и сейчас у ней планы по выходу на международные рынки, то есть она собирается участвовать в международных проектах. А вот с делом ЮКОСа ей, конечно, было сложно выходить в ту же самую Европу, потому что у нее начали арестовывать активы и так далее. И поэтому, чтобы не ограничивать себя в бизнесе, Роснефть решила пойти на выплату этого штрафа. Потому что упущенная выручка от этих международных проектов, она, конечно, больше, нежели вот этот штраф, который висел от ЮКОСа. Поэтому она решила пойти таким путем, чтобы обезопасить себя.
Впрочем, как напоминает Михаил Крутихин, дело о 13 миллиардах – это не последнее разбирательство бывших совладельцев и менеджеров опальной нефтяной компании с Роснефтью.
Ну, я думаю, это не только справедливое решение, это часть справедливого решения, поскольку там на подходе уже другие коллективные иски акционеров ЮКОСа против Роснефти. И я ожидаю, что будет еще больше неприятностей у российской компании.
Иное мнение у старшего аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Виктора Маркова. Он пока не ожидает новых судебных решений в отношении компании «Роснефть».
Конечно, нельзя этого исключать, потому что много желающих получить дополнительный доход. Но, тем не менее, я считаю, что вероятность этого мала, и, видимо, Роснефть это все оценила. И то, что она пошла вот на выплату штрафа, наверное, все-таки она пришла к выводу, что риск вот этих штрафов, он все-таки минимальный.
Аналитик же компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, допускающий новые финансовые претензии к Роснефти, все же не готов оценивать их как фатальные. Беспокойство инвесторов, по его словам, должны вызывать другие особенности бизнеса этой компании.
Я бы на месте акционеров Роснефти присмотрелся и к другим показателям этой компании, в частности, к проектам, в которые компания вкладывает большие деньги или намеревается вложить большие деньги, но проекты абсолютно некоммерческие и компании совершенно невыгодные. Поскольку компания контролируется государством, то очень часто ей приходится идти на сделки, которые не имеют ничего общего с коммерцией. И таким образом люди, которые владеют акциями Роснефти, могут пострадать в результате политизированности решений компании.
Не исключено, что к тяжбам вокруг бывшего ЮКОСа в ближайшее время будет привлечена не только Роснефть, но и ее главный акционер – государство. Сейчас международные судебные инстанции готовятся рассмотреть два крупных дела бывших акционеров ликвидированной компании, требующих возмещения своих потерь. Эти жалобы на 100 миллиардов долларов каждая в январе и ноябре 2009 года приняли к производству, соответственно, Европейский суд по правам человека в Страсбурге и арбитражный суд в Гааге.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В городе Толедо открылся новый музей испанской армии. Он разместился в замке Алькасар, который в 1936 году, будучи бастионом восставших под руководством генерала Франсиско Франко военных, выдержал двухмесячную осаду республиканских сил и превратился в символ стойкости испанской армии, рассказывает Виктор Черецкий.
Музей вооруженных сил Испании существовал в Мадриде с 1803 года. Однако он был закрыт в начале этого десятилетия, когда было решено перенести его коллекцию в Толедо. Нынешнее социалистическое правительство явно не спешило с переездом. Пресса отмечает, что в ходе работы над обновлением экспозиции не раз возникали разного рода идеологические споры. К примеру, в каком виде представлять столь важный для Испании период, как гражданская война 1936-39 годов. Тем более, что Алькасар напрямую связан с событиями того времени. Что это было? Мятеж реакционных военных и фашистов против прогрессивного правительства Народного фронта, как утверждают испанские левые, или оправданное восстание народа и его армии против попыток Коминтерна установить в стране тоталитарный просталинский режим? В результате долгих споров было решено, что свою отдельную экспозицию будут иметь в новом музее и франкисты-военные, и республиканцы. В Алькасаре выставлены сегодня 6500 экспонатов, лишь малая часть от 36400 предметов, хранящихся в запасниках музея. Это в том числе 12500 единиц оружия, холодного и огнестрельного, 7500 мундиров, 6500 картин и макетов и так далее. Самые старые экспонаты относятся к концу 15-го столетия, когда возникло единое испанское королевство. рассказывает хранитель музея, бригадный генерал Хуан Антонио Санчес. Среди коллекций нашего музея особо следует выделить собрание огнестрельного оружия, одно из наиболее крупных в мире. Музей располагает и другими весьма интересными коллекциями, к примеру, боевых знамен или средневековых пушек. Здесь есть пушка, которая участвовала во взятии Гранады в конце 15-го столетия, в эпоху так называемых католических монархов. Стреляли из этой пушки для искупления грехов солдаты, приговоренные за различные преступления к смертной казни, поскольку при выстреле она вполне могла разорваться. Ранее, до закрытия, в коллекции Мадридского музея была представлена тесона, меч легендарного испанского рыцаря Сида, полумифологического героя, считающегося символом духа нации и защиты обездоленных, победителя мавров, жившего в XI столетии. Однако теперь это оружие хранится в городе Бургас на севере Испании. Дело в том, что меч находился в столице на временном хранении, поскольку принадлежал одной из знатных испанских фамилий маркизам де Фальсес. Когда несколько лет назад представитель этого рода решил продать реликвию, то у Министерства культуры Испании денег для подобной покупки не нашлось. Поэтому меч купила администрация провинции Кастилья-Леон и передала его в Бургас, на родину Сида, в собор, где покоятся останки легендарного богатыря и его жены Химены. А в Толедо сегодня можно, в частности, увидеть меч последнего мавританского властителя Гранады Буабдила, который сдался в 1492 году испанцам. Эта победа завершила реконкисту, борьбу испанцев с мусульманскими завоевателями, которая продолжалась 7 столетий. Эксперты отмечают, что и старый музей в Мадриде, и крепость Алькасар в Толедо уникальны тем, что это одни из очень немногих в мире зданий национальных военных музеев, непосредственно возле которых не раз происходили крупные исторические сражения. Военный историк генерал Армандо Марчан. Это единственный музей в мире, который в кавычках воевал. Во времена наполеоновского нашествия служители музея выкатили из его залов старинные пушки, зарядили их и приняли с ними участие в боях в Мадриде. Все они погибли. В Алькасаре для посетителей музея открытый кабинет легендарного полковника Хосе Москардо, который руководил защитой этой крепости с 21 июля до 27 сентября 1936 года. Маленький гарнизон из поддержавших генерала Франко военных, служивших по большей части в корпусе гражданских гвардейцев, противостоял тысячам республиканских милисьянус, в основном коммунистам и анархистам. За это время Алькасар был практически разрушен в результате артиллерийского обстрела и постоянных налетов республиканской авиации. В конце сентября к Толедо подошли войска франкистов, которые освободили город и Алькасар от красных. Вместе с защитниками крепости осаду выдержали и 670 гражданских лиц, в основном женщины и дети, спасавшиеся от репрессий. Чтобы заставить полковника Москардо капитулировать, республиканская милиция в ходе осады, по совету присланных Сталиным сотрудников НКВД, арестовала, а затем расстреляла его сына Луиса, поскольку Москардо все равно отказался сдаться и предпочел сражаться до конца. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – как нынешние природные пожары в России повлияли на внутриполитическую обстановку в стране, на рейтинги, в первую очередь рейтинги президента и премьер-министра. Мы подробно поговорим об этом сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время бури в городке Богатыня в течение нескольких часов выпало...
Ответственность за эти убийства взяли на себя боевики.
Снежинск окружен лесами. Дождей этим летом нет. Дымка и запах.
Если кто-то ждет 21 или 31 декабря текущего года...
К началу этой недели общая площадь подмосковных пожаров...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».